Дорогие друзья, эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает очередная передача из цикла «Что вы помнили?». И, как всегда, я рада представить вам нашего гостя, председателя региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, ну сегодня начнем, я так думаю, все-таки с итогов Дня памяти и скорби, 22 июня, как прошло в вашей организации, все ли удалось из запланированного?
Конечно, этот день для нас особенно важен. Я просто в деталях могу сказать радиослушателям, мы проводим такие вот массовые акции, как память, 3 раза в год, это минимум. Вот это 8 мая, не 9, 8 мая, ну 22-го День памяти и скорби. Это особый день, он выделен 21 год назад указом президента нашей России, что День памяти и скорби. Ну и последний в году, так сказать, день, когда мы отмечаем память павших, это начало и окончание Второй мировой войны, дата 1 сентября, 2 сентября окончания, 1 начала в 1939 году. Поэтому мы тут вот этой памяти воздаем, как уж можем, свое и внимание, и свою сердечную боль в эти дни. Ну, вот и было тоже 22-го День памяти и скорби. Тут несколько было таких новых элементов. Я о двух из них скажу. Ну, первым делом, что много-много лет уже нашими коллегами, моими коллегами, было замечено, что, да и в письмах частенько бывает, что странный день выбран, 22 июня, День памяти и скорби. И я, конечно, не могу не согласиться с этим делом, поскольку этот день памяти, он не совсем совпадает с датой. То, что день такой появился, это блестяще, это нужно, это очень важно, это долгожданно. Но то, что 22 июня, и что туда вот заложено, это, конечно, немножко для нашего уха или для нашей памяти странно. А именно, ну вот если взять 9 мая, это все-таки связано с победой, которую принесли войска Советского Союза, Великобритании, Англии, Канады, там всех не перечислишь, очень много государств, которые вложили это дело, и день был увязан с этой стороной, со стороны этих сил, что вот день, так сказать, окончания войны и окончания, наконец-то, громадных жертв каждодневных. А 22-е начало. А кто это начало положил? Кто выбрал эту дату? Тут не очень-то, так сказать, логично, на мой взгляд. Но, тем не менее, вот мы уже много лет, лет 15 минимум, я что-то вот забываю, когда мы первые шаги в этом деле сделали, предложили, и, слава богу, губернатор Свердловской области в то время, Эдуард Аргартович Россель, поддержал нас, что нужно сделать в этот день минуту памяти и скорби. Минуту памяти и скорби именно в 12 часов дня. С чем это связано? Связано это вот с другим. Я хотел сказать, пример прямо привести. Когда накануне 22 июня, 20 в частности, вот прямо под рубрикой «Официально» в газете официальной, памятные мероприятия, название такое, памятные мероприятия пройдут в Екатеринбурге в День памяти и скорби. Ну, в областной газете то же самое, не в Екатеринбурге уже, а в целом по области. Значит, и начинается это так. Мероприятие, посвященное 76-летию со дня начала, я это выделяю прямо, начала Великой Отечественной войны, пройдут в День памяти и скорби 22 июня и так далее. Ну, и там расписывается то-то, то-то, 12 часов будет вот то-то. Что бы тут хотелось сказать в этом плане? Я в своем вступительном слове, когда мы проводили шествие, после шествия именно на аллее памяти и скорби в Дендрарии, около цирка Дендрарии, где мы 20 лет назад именно разбили эту вот аллею памяти, посадили лиственницы, там особый разговор об этом деле. Вот, и тут, что бы хотелось сказать в этом деле? Начало. Кем положено это начало 22-го? Кто выбрал этот день? Уж явно не Советский Союз и не наши отцы, которые приняли участие в этой войне. Ну вот, интересный момент такой. На аллее памяти, именно памяти 300 тысяч свердловчан, воинов свердловчан, которые были мобилизованы, это как раз на фронт после того, как началась эта война, значит, и в память не только их, но и многих десятков, ну, на мой взгляд, порядка 100 тысяч еще погибло в тылу. Ну, как погибло? Умерло в основном-то от голода, от лишений, от перенапряжения в труде, все это было. И от многих таких факторов, которые с этим связаны, неустроенность, значит, отсутствие питания, много тут было. И вот, значит, кто это там еще были? Труженики тыла, малолетние там или молодые ребята в то время. Вот этот голод сказался на всех. Были еще трудармейцы, которые по физическим каким-то данным не подходили для строевой фронтовой службы в начале войны. Их там полуслепых, полуглухих, значит, с какой-то инвалидностью направляли в труд армии. Вот это вот еще очень мало-мало звучит. Хотя уже ко мне несколько людей, несколько человек обращались вот с этим делом. А почему, мол, труд армейцев-то вроде как не отмечаю? Я говорю, так давайте, чтобы подкопим этих людей. Они еще просто не знают, они не заявляют о себе. Они просто как бы замкнулись сами себе, что их-то уж, конечно, их отцов никто поминать не будет. Это несправедливо, должно быть память и о них. Вот. Ну и, конечно, умерших от голода, я это говорил. И среди вот этих ушедших в то время, военный период и первые годы, особенно голодные, после того, как перестала идти помощь по ленд-лизу, в частности, когда американская помощь шла, в частности, не только военной техникой, военной продукцией, там снаряды, топливо для авиации, для, значит, это у нас своего толком-то должного количества-то не было, нужного количества не было, точнее сказать. Вот. И танки, самолеты, все это такое. Они еще поставляли в нашу страну, особенно по населенным пунктам, крупным, ну, как вот, положим, Арамиль там или чего-то, где находились промышленные предприятия. До деревней это не доходило, к сожалению. Вот. Но вот в городах, я это хорошо помню, когда пошла продуктовая помощь из Америки, это было великое-великое подспорье. И многие-многие горожане, так сказать, дети, ну, вот мои сверстники, они, может быть, остались живы, потому что вот это было. Это было. В деревнях это вот не хватало. Вроде как деревня сама создает, так сказать, выращивает хлеб и прочее, прочее. А этого вот не хватало как раз им. Их, можно сказать, подчищали вчистую все эти урожаи. И урожаи были необильные, и техники не хватало. Ее не хватало и до войны, и рабочих рук. Профессионально, положим, какая-то там КПД труда была крайне низкой в сельском хозяйстве. А тут еще, когда забрали и лошадей, и мужиков, так сказать, взрослое население, наиболее, так сказать, приспособленное к труду. И все это создавало, ну, тяжелейшие условия. Причем блестящие, или как бы там сказать-то, явно показала недееспособность колхозного строя. Тот период особенно показало, ну и последующие годы, потому что это неэффективная работа, все это преимущественно из-под палки и с малой какой-то возможностью показать положительные результаты, хотя бы, ну, убрали продукты, в смысле там урожай убрали, а сохранить его. Тут особая наука, тут особые строения нужны, а не просто так, что всех коров и лошадей там собрали в одну кучу, и ничего не подготовлено, и это было предшествующие, предвоенные годы. В общем, тут много было бед. Но я хотел бы особое внимание, значит, уделить вот этому элементу, о чем я начал говорить, но еще пока не сказал главного. Вот в своем вступительном слове я сказал, что, говорю, сегодня особый день. 76 лет назад, ровно в полдень, на всю нашу огромную страну прозвучали объединившие весь народ пророческие слова. «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Это прозвучало обращение, которое начинало словами «граждане и гражданки». Это, ну, в речи Молотова прозвучало на всю страну, в радиопродукторы. «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». И именно поэтому в нашей области ровно в полдень по-особому отмечается этот великий день. Не датой начала войны, эта дата выбрана не нами и не нашей страной. Этот день вошел в историю страны готовностью, именно готовностью народа. Ну и каждого солдата, особенно выделяю, что каждого солдата, пожертвовать, если потребуется, собой ради правого дела. Этот день вошел в историю веры каждого солдата, в свои силы, что враг будет разбит. И этот день вошел в историю каждого солдата уверенностью, что победа их не обойдет. И дальше я там выступил с такими словами в продолжение. Именно поэтому в нашей области в полдень отмечается минута всеобщей памяти сиренами и заводскими гудками. Вот и лично я надеюсь, что эти гудки и сирены донесут до народа и руководства страны смысл пророческих вот этих слов. Да, враг разбит совместными силами. Да, пришла победа. Но, к сожалению, победа пришла не в каждый дом, не в каждую семью. Павшие воины практически остались за бортом победы. И мы говорим об этом 20 лет, что вот это произошел такой какой-то идеологический перекос. Тут как не вспомнить замечательные слова беззамечательного поэта, нашего современника, ныне живущего, Игорь Белкин. Игорь Белкин, я повторю, он в стихотворении «От имени павших» написал: «А мы шагаем на парад безмолвным и незримым строем, без почестей и без наград, что розданы живым героям». Вот и мы, семьи погибших воинов, не теряем надежды, что уже 70 лет, что наступит день, когда власти вспомнят о своем долге перед павшими и признают их вклад в общую-то победу. Ну, не только трескучими словами, что никто не забыт, ничто не забыто, это, как правило, совсем не так было, но и официально. Что я вкладываю в понятие «официально»? Официально это тогда, когда в семьях погибших воинов будет официальный документ. Не просто так вот, как похоронки так называемые, где там написано «ваш муж» там или «ваш брат», у кого кто погиб, положим, находясь на фронте, пропал без вести. О чем речь? Ни о чем. Совершал ли подвиг? Нет ли? Главное, что вот в этих бумажках того периода на обыденной такой бумажке формы никакой там не было, кто во что горазд. Я видел похороночки эти почерком, прямо написанные от сельпо или от сельсовета, точнее, это малограмотные, с ошибками. И, как правило, было заведено, когда была уже победа, прочее, чтобы не писать там слов выражения скорби или там сочувствия какого-то. Не было такого, что сочувствуем вам или скорбим вместе с вами по утере вашего там кормильца или чего-то. Просто было так. Такой-то, такой-то погиб. Чаще всего даже не сообщали, в каком месте и при каких обстоятельствах. И эти бумажки остались уже полуистлевшие, истертые, у многих склеенные хлебным мякишем в то время. И такие есть. И когда вот приносят ксерокопии, это все вот видно. Мы говорим, хоть один-то государственный-то будет знак. официального уровня. И слава Богу, вот в этом году, я это вторую новость хочу сказать об этом. Первое, что мы, я тут заострю внимание, мы считаем, что надо 22 июня выделять не начало войны гитлеровской, а именно время всеобщей готовности дать сопротивление врагу. Именно вот эти пророческие слова, о которых я говорил, что враг будет разбит, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Это главное. И тогда 22 июня наполняется другим смыслом, а не тем, что вот напали. Тут, как говорится, не тот смысл, когда просто концентрировать на том, что гитлеровцы напали в этот день. Не тому мы идолу должны поклоняться в этом плане. Ну и хочу подойти к тому, что очень нас смущало, что ни единой награды преимущественно погибших-то нет. За победу над Германией медалью, которых всех участников отметили, живых, погибшим это не досталось, семьи этих знаков никто не передавал, этих медалей, и их не, потому что не передавали, не награждали погибших, не награждали умерших от ран, не награждали без вести пропавших, не награждали попавших в плен не по своей вине. Это просто жуткая несправедливость, причем несправедливость коснулась великих масс, это ж не единицы пропадали. Пропадали буквально каждый второй, третий солдат в такой тяжелой судьбе. И, однако, ничего в семье нет. И вот в этом году как раз пришло, наконец-то, то, что поддержали нас, что надо такую исправить, так сказать, несправедливость в нашей хотя бы области, в нашем Екатеринбурге. Понятно, что медали не могут выдавать. Это федерального значения шаги, так сказать. Но документ, который бы мог сказать, что власти воздают должное, такой создали, слава Богу. Вот я держу перед собой памятный адрес. Это назвали памятный адрес. Он в форме почетной грамоты. И вот я зачитаю: глава Екатеринбурга, председатель Екатеринбургской городской думы. Памятный адрес. И дальше там идет так: дорогие родственники воина, и везде, значит, вот в этих памятных адресах родственникам воина передавали фамилию, имя, отчество погибшего, что и важно, положим там Сидоров, Сидор Семенович, к примеру, дорогие родственники воина, отдавшего в боях Отечественной войны свою жизнь во имя свободы Родины и мирной жизни детей и внуков. Храните и впредь святую память о защитнике страны и стремитесь поддерживать вместе с гражданами России огонь памяти в своих сердцах и в грядущих поколениях. Восклицательный знак, и это вот 22 июня 2017 года подписано главой Екатеринбурга. Это очень памятное и важное для наших семей, которые вот первые 50 человек прямо на аллее получили вот эти знаки памяти, официальные знаки, с подписью, как надо. И мы считаем, что это хорошее начало заложено, и оно наверняка будет поддержано другими муниципальными образованиями нашей области. И, может быть, вторая подпись будет от военкоматов, что вот так вот и так не забыты, не вычеркнуты из памяти войны и из обоймы, так сказать, воинов, которые отдали свою жизнь за общую вот эту, за общий итог. У меня слово «победа» как-то мало привязывается пока, но я думаю, что мы можем потом, когда это пойдет, с полным основанием считать, что победа коснулась и нас, в смысле наших отцов, наших дедов. Еще хотелось бы вот о чем сказать. Мы как-то в мае доводили интересную ситуацию доводили до радиослушателей. Напомню в двух словах. Значит, мой знакомый активист нашей организации увидел, что выброшены были просто так вот документы. И среди документов выброшено, значит, удостоверение к медали. Медаль за отвагу выдана Костыреву Василию Петровичу. Но он 1911 года, и когда, видимо, умер, в семье решили провести свою, так сказать, чистку. И, значит, решили, что вот эти документы не нужны, и выбросили их. Меня заинтересовало, а что это? И где он был? Что? Хоть что-то найти? Может быть, выйти на то место, где он проживал? Может, родственники или соседи? Почему оказалось это на свалке-то документ? Почему не передали, положим, в рядом находящуюся школу, ну, хотя бы военкомат или куда-то, чтобы это не было вот так вот выброшено? Потому что, знаете, такого рода шаги, когда, положим, книги памяти выбрасывают из школ, когда чистка происходит книжного фонда, книги памяти, таких уже мне несколько мои коллеги приносили. Но это ладно, книги памяти, хотя это тоже странно. Из семей там прочее. Из администрации некоторых районов, когда там происходили, значит, какой-то косметический ремонт или что-то, тоже лишними считали книги памяти и выбрасывали. А тут вот медаль персональная за отвагу. Ну, я нашел, за что там и как он награжден, потому что номер указан в медали. Значит, тоже я об этом уже говорил в тот раз. А тут решил узнать, а что же, с чем это вызвано? Это почему, вот кто там, это, где он был, где он работал? Ну и нашел, что да, удивительное дело. Он вышел на пенсию в 55 лет. Получил пенсию в то время 66 рублей. А так в документах и прочее видел, нашел такие данные, что было ранение. Причем ранение тяжелое, поэтому его комиссовали, то есть с фронта направили назад. Из госпиталя, значит, в город назад. Получил инвалидность. И как я себе представляю, многие-многие солдаты, получившие инвалидность, боролись, коли могли, остатком сил, чтобы им не давали первую группу инвалидности. Но ж когда совершенно, абсолютно ни рук, ни ног или что-то такое, тут никуда не денешься. А когда вот, ну, у него, например, левая рука была перебита, она, в общем-то, была сильно слаба и прочее, то есть он на фронте уже был непригоден. Уровень образования, забегая вперед, скажу, 4 класса, понятно, что там, значит, могли обойтись без солдата. Вот он пришел с фронта, настоял, чтобы у него была вторая группа. Со второй группой еще более-менее что-то можно делать. Куда идти? Ну, одна рука плохо работает, в кочегары. Ну, наверняка радиослушатели представляют профессию кочегара какова. Но, тем не менее, приспособился он и работал кочегаром. На предприятии, это вот я нашел, на каком предприятии? Свердловский завод, бывший полтинник, а сейчас он Уралтрансмаш завод. И интереснейшее дело, значит, где он там работал? Он работал в 153-м цехе, там была своя котельная, ну, это где участок был около, ну, на улице Свердлова, где площадка была, сейчас оттуда убрали эту площадку. Что же случилось-то? Где он жил? Я нашел, где он жил. Значит, он жил на улице Железнодорожников. Вот. Ну, рядом дорога там была, естественно. Теперь уже там этой дороги в пионерском поселке Железнодорожной практически-то и нету даже. 97-й дом. Переселился, видимо, когда там что-то давали, жилье. рана-то сказывалась, поэтому он рано и умер, рано ушел из жизни. Он уже в 85-м году не был жив, и у него не было отмечено ордена-то. И что любопытно, значит, в трудовой книжке и вот в делах, которые там вышел на них, спасибо помощникам, так сказать, работникам отдела кадров, которые с пониманием подошли к этому, и начальник отдела кадров, и сотрудники, вот, что дали, ознакомили этими документами. Я посмотрел, там написано, что он, значит, родом из города Сысерть Свердловской области, ну, попал в Свердловск, понятно, был женат, сам он 11-го года. И что еще важно, значит, в 66-м году, когда ему исполнилось 55 лет, то есть по вредной сетке, до 60 лет он не мог дотянуть, значит, дал заявление, чтобы уйти на пенсию. И вот с 1 марта 66-го года он, значит, на пенсии. А какие были, положим, там данные? Тоже момент интересный. В 46-м году... Вот особые отметки, которые выделяю тут в карточке, 25 октября 1946 года награжден медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 по 1945 год. Там же нету сведений, что он имел медаль боевую, персональную награду, медаль за отвагу. Почему и как? А потому что она им была получена уже в 51-м году, то есть через сколько там, через 6 лет после окончания войны, вот таким путем. И, видимо, там не отмечали, отмечен или нет фронтовичок, инвалид войны. Тогда, к сожалению, к многим было такое вот не особенно повышенное внимание, инвалидов было очень много. И остается до сих пор у меня вопрос, поскольку... Дом этот уже отсутствует. Где последнее время он работал? Он уходил вот в 66-м году вот и оттуда, с улицы железнодорожников. Поэтому ясно, теперь следов-то не найти. Но если кто-то из радиослушателей помнит его, я скажу, Костырев, Василий Петрович, кочегар, фронтовик, Костырев Василий Петрович, то пусть... напишет мне, а мой адрес я сейчас назову и в конце тоже повторю его. Индекс почтовый 620-075, Екатеринбург, а я 41, 41 абонентный ящик, Зыков Алексей Александрович. Алексей Александрович, жду ваших вот соображений или кто что знает по поводу Костырева Василия Петровича, работника завода «Уралтрансмаш», вот в то время «Свердмаш». Хотелось бы, чтобы у нас было повышенное внимание к памяти солдатской, и чтобы так вот просто не выбрасывать исторические документы, свидетельствующие о вкладе людей в разгром общего врага, тяжелого врага, опаснейшего врага. Итак, уважаемые радиослушатели, значит, обращений приходит немало. Я хотел бы вернуться к такому моменту. Буквально вчера я был приглашен на встречу. Таких встреч бывает много, но вот это свежее, поскольку об этом вот и речь. Значит, эта встреча состоялась, как назвать, пансионат или что-то вот такое, типа городского профилактория, наверное, вот так. Он называется «Малахит», это на Уралмаше. Там наш активист, вернее, два активиста там были, и они, конечно, рассказали и администрации, и тем, которые там вот вместе с ними находились в этом месте, что вот так вот и так есть такая организация, занимается такими-то вопросами, в частности, вопросы воздания должной памяти павших воинов и поиском сведений, у кого что вот произошло, с их родственниками, отцы, братья, там, сестры, это интересоваться могут, внуки интересуются уже, правнуки даже приходят письма. Ну, вот такие. И идут, конечно, вот эти обращения ко мне. И что любопытно, во время встречи, когда там выступал наш хор, который уже 17 лет существует, хор «Поиск» называется. Ну, наша основная деятельность поисковая, поэтому хор назвали «Поиск». Кто в хоре? В хоре преимущественно дочери погибших воинов во Второй мировой войне. Вот они там исполняли программу, посвященную как раз памяти погибших, исполняли ее в связи с июньскими вот этими днями. И потом, когда я там сидел, а мои, оказывается, коллеги, которые там уже в этом пансионате сами проживали, 14-дневное там пребывание, значит, поработали, и один подходит мужчина, уже вот когда во время концерта передает мне три анкеты, значит, чтобы поискать, что там и как. И три анкеты были удивительны, но могу я сказать, прямо зачитать. Наплавков, это в анкете воина, фамилия воина, Наплавков Николай Александрович, 1919 года. Вторая анкета, Наплавков Вениамин, Вениамин Александрович, 1923 года рождения. И третья, Наплавков Иван Александрович, 26 года рождения. Вот все эти три брата Александровичи, Наплавков Иван, Наплавков Вениамин, Наплавков Николай Александрович, все они не вернулись с фронта. И я об этом сказал, что, говорю, вот смотрите, как бьет война, как она рушила семьи, как она, значит, пресекала род. Ведь, положим, понятно, что у Наплавкова и Ивана 26-го года ничего, никого, кроме матери, не было. То же самое у Вениамина Александровича 23-го. И, как выяснилось, и у Николая Александровича тоже семьи не было. Я говорю, вот какие тяжелые потери. Ну, решил я уточнить, что там было и как, с кем. Любопытнейшие дела, когда вот вникаешь в эту проблему. Вот написал, а кто обратился ко мне? Он обратился как раз вот отдыхающий там Александр Александрович. Он сам моложе этих своих братьев, его не призывали на фронт, вот, естественно, но судьба их, его интересует. И я вот посмотрел по тем сведениям, которые они представили, там много неточностей, потому что так, ну, семейная мифология, кто там что знал, от кого-то там слышали. Ведь что интересно, вот в тот период, советский период, крайне неохотно, вот удивительно, почему так происходило, но неохотно сообщали ни военкомата, никто о судьбах не вернувшихся с войны. Вроде бы как отстаньте, не тем интересуетесь. Прямо такие слова-то и были. Не тем интересуетесь. Вот все они погибли. И толком неизвестно, где и что для семей. Ну, кто-то считает, что, положим, наверное, под Сталинградом был Николай Александрович Наплавков. Он старший вроде бы тут из этих направленных. Я посмотрел, да, из Костромской области все они родом из одного района, призывались одним военкоматом, жили в деревне Обухово, такое вот дело. Что тут происходило? Никаких толком нет сведений. Вот Николай, он пропал без вести в июле 42-го года. Военкомат написал в Москву, передавая донесение о безвозвратных потерях по району, написал, что по их понятиям он, значит, в мае 42-го года Москва прибавляет несколько месяцев, а то и кварталов, значит, нет, июль 42-го года. Где, так до сих пор и неизвестно, найти невозможно этих данных. Но хотя бы важное дело было, что написано, нет компрометирующих данных по этому солдату. И вот у всех у них вот такого рода надписи есть, что компрометирующих данных нет. Это уже спасибо хотя бы за это, что не учитывали, где кто, не велся особый учет их. Вот Вениамин 23-го года, значит, считают в семье, что он умер от ран 16 февраля 42-го года. Эти данные не очень-то подтверждаются, просто написано в документах, на которые вышел военный. Это, ну, буквально постарался через базу данных Центрального архива Министерства обороны, это выложено в интернет, поэтому я за вчерашний вечер, ближе к ночи, уже эти данные все получил. Вот, вышел на них. Поэтому, говорю, вчера была беседа, сегодня я уже докладываю результаты. Вот. Значит, написано так, что в феврале 1942 года Москва добавляет пару месяцев, апрель 1942 года. Где и что, значит, тоже неясно, какая тут судьба. А там написано в одном месте июнь, в другом месте апрель, даже вот эти данные-то расходятся. Ну и взять самый молодой из этих братьев, Наплавков Иван Александрович. Тоже вот написано, что судьба, причина смерти не установлена. Но это вот в запросе его брат, который вот Александр Александрович ко мне обратился, значит, не установлено. Да нет, уважаемые друзья, в какой-то мере установлено. И даже интересный момент. Ну, вот когда он погиб, что с ним, где он был, значит, тут вот установлено. И то с какой-то недосказанностью. Вышел, оказывается, у него была и награда персональная, поскольку это уже касалось конца войны. У него персональная даже награда. И вот где это произошло? Значит, написано, что он погиб 28 марта. Дата в официальном, так сказать, документе указана, что 28 марта 44-го года. В каком-то месте звучит 41-й, но это явно не то. Значит, 44-й год. Когда же я вышел на документы, нашел такое дело, что это 28 марта, это, наверное, верно, но только год не тот. Читаю удивительное письмо о его гибели от друзей однополчан, которое пришло вот в семью, и семьи его, значит, передали в военкомат. Военкомат отправил его вот туда, в центр по учету безвозвратных потерь в Москву. И вот оттуда оно я вот передам брату, чтобы он видел, как это выглядит письмо. Письмо такое: «Здравствуйте, многоуважаемые Павла Степановна», то он матери, они пишут. «Мы, боевые друзья и товарищи вашего сына Ивана Александровича, шлем вам, матери, вырастившей такого бесстрашного и честного воина, наш нежный привет из Красной Армии, горячий привет и массу наилучших пожеланий в вашей дальнейшей жизни, а самое главное, доброго вам здоровья. Ваш сын Иван Александрович, будучи с нами вместе в рядах славной Красной Армии, всегда был нашим одним из лучших бойцов. Он пользовался общим уважением. За его храбрость и стойкость, мужество в бою, в борьбе с немецко-фашистскими врагами, значит, он был и против всего, с врагами всего прогрессивного человечества, был отмечен тремя правительственными наградами. Но смерть отняла его от нас после непродолжительной, но тяжелой болезни. 28 марта этого года он умер. Тяжкая утрата, значит, вот деревня Цель, где-то вот там случилось такое дело. И дальше вот они пишут. Ну, я посмотрел, почитал. Вот письмо-то товарищей составлено так, чтобы смягчить удар от сообщения о смерти сына и его матери. Но, к сожалению, упущено важное. Какая причина смерти-то? И как она связана с боевой службой и фронтовой обстановкой? Не написано о месте, госпиталь, село, город, хоть бы было указано. Указано только, что вот берег реки и рядом деревня, река тоже не указана, деревня Цель. Написано название от руки, поэтому непонятно, может, другое слово, не Цель. Ну и письмо не содержит даты написания его однополчанами. Во всяком случае, в выложенной базе данных, значит, нет других страниц этого, ни конверта, ничего. на само письмо-то, слава Богу, приложено. Вот. Но я понял самое главное, что когда вышел на награду, его персональную награду, а он награжден не тремя, конечно, наградами, только одной я вот нашел, поскольку это уже в конце войны он там воевал, значит, он был отмечен медалью «За отвагу». И в приказе полка было написано, что замковый второй батареи, то есть артиллерист, это там есть специальность такая, красноармейца Наплавкова Ивана Александровича, за то, что в бою с немецко-фашистскими захватчиками за владение города Норденбург проявил отвагу и мужество, в составе экипажа уничтожил 3 пулемета и 1 противотанковое оружие. Поскольку приказ 10 июня 1945 года, то становится ясно, я считаю, что он не мог бы погибнуть за год до этого. И до июня 1945 года тоже маловероятно, потому что в связи с ранением или со смертью это не представляли к наградам, как правило, не представляли. Я полагаю, что это как раз он умер в марте 1946 года. Но вот какая причина? Что это? С чем? Так вот до сих пор пока и не ясно.
Алексей Александрович, давайте сейчас, осталось совсем немного времени, адрес ваш назвать для новых писем.
Уважаемые радиослушатели, запишите, пожалуйста, адрес для обращений, для ваших воспоминаний. Запишите индекс почтовый 620-075. Повторяю, индекс почтовый 620-075. Екатеринбург. Екатеринбург. А, я 41, это абонентный ящик 41, Зыкову Алексею Александровичу. Что, жду ваших писем.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Напомню, в студии сегодня был председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И до новой встречи.
До новой встречи.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат, без вести пропавшие в бою, не предали родину свою, без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот, и без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Это танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко, и другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей, роде, ставшей россыпью костей, смершевскую бдительность блюли, в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат, без вести пропавшие в бою, не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат, без вести пропавшие в бою, не предали родину. родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.